Глава 6, 7 книги. Прохлада учит сыновей демонов. Итак, в прошлой главе мы читали о том, что прохлада внимал учителям своим, но остался тверд в своих убеждениях. Когда его спрашивали, он повторял, что ему говорили, делал вид, что все принимает, но на самом деле своим воззрением не изменял. И вот и вокруг него собирались его одноклассники, и вот что он им вещал. Прохлада говорил: рождаясь в человеческом облике, душа получает несомненные преимущества перед остальными существами. Разум, который ей следует употребить не для самоутверждения в призрачном мире, но для обретения свободы. Лишь человек способен понять, что подчиняться воле плоти есть рабство, подчиняться же воле Бога есть свобода. Обретя человеческий облик, душа способна склониться к лотосным стопам Всевышнего, вернуть себе утраченное естество раба Божьего. Служение безусловному благодетелю заключено наше высшее благо, смысл нашей жизни. Значит, как известно, у нас есть две природы. Наше существо в призрачном мире состоит из двух сущностей. Это наша внутренняя сущность, наша душа, мы сами и телесная оболочка. И поэтому у нас есть две природы. Одна природа – это плотская природа, другая – духовная природа, природа души. И каждая наша сущность, плотская и духовная, преследует прямо противоположные цели. Плоть зовет, призывает к одному, к укреплению, к самоутверждению, а душа взывает к другому. Душа, как частичка Бога, ищет связи с Богом, тогда как плоть ищет упрочение связи с плотью. Прохлада здесь говорит, что если мы подчиняемся телесной природе, то мы становимся ее рабами. Это и есть рабство. Не вседозволенность для плоти, свобода, а подчинение зову плоти есть рабство. Тогда как если мы подчиняемся собственной или духовной природе, то это путь к обретению свободы. Подчиняясь собственному естеству, душа становится свободной. Подчиняясь естеству плоти, душа, напротив, порабощается. Друзья мои, сыны демонов, счастье, что извлекаем мы из соприкосновения чувств с предметами, в равной мере доступно всем видам жизни. Потому оно не стоит того, чтобы тратить на него человеческие силы. Плотские радости – заслуги наших прошлых лет. Они приходят без приглашения, как и печали, и также уходят. Кришна в Бхагавад-гите тоже самое говорит, что радости, которые мы извлекаем от соприкосновения чувств с их предметами, как Они временны, они как времена года, они приходят и уходят. На них не следует тратить время. Они приходят и уходят, как времена года. Нужно уметь их переждать. Кришна говорит Гите. Количество радости и печалей, как вдохов и выдохов, написано у каждого на роду. И мы не властны изменить этот порядок. Так стоит ли растрачивать жизненные силы на то, что и так достанется тебе без труда? Кто связывает счастье свое с тленными вещами, тот обречен на несчастье. Счастье вечно, как и душа. Потому искать его следует по ту сторону бренного мира, у стоп высшего спасителя. Об этом нужно помнить с малых лет, пока мы молоды, пока нам не безразличны истина и ложь, пока тело наше и ум не разбиты немощью, нужно стараться осуществить свое предназначение, осознать, ради чего мы появились на свет. Человек праздный, не умеющий смирять чувства, тратит на сон половину из 100 отпущенных ему лет. Итак, половину века он проводит во тьме забытья. В оставшийся же срок он даже не задается вопросом о цели своего существования. Первые 10 лет разум человека спит. Следующие 10 лет уходит на игрища и забавы. Так 20 лет пролетают впустую, как одно мгновение. Старости же, немощь и болезни лишают человека способности заниматься делами, и последние годы жизни уходят на бессмысленную борьбу со смертью. Ну почему бессмысленную? Можно в аптеку сходить. Вожделение, неутомимая жажда удовольствий делает человека рабом семейных уз. Так попавший в сети обмана, он проводит в безумии даже сознательные годы жизни. Полагая, что связал себя узами нежных чувств, человек оказывается скован путами рабства. Стяжая удовольствие, мы получаем взамен лишь тревоги. Давший свободу чувствам, становится сам их невольником. Дабы доставить удовольствие родне, воры, воины и купцы тяжкими трудами добывают богатство, а порой ради обогащения родичей даже подвергают себя смертельной опасности. До последнего вздоха бедолага семьянин хранит в своем сердце образы жены, детей и прочих попутчиков жизни. Глупцы называют своими родными тех, кто доставляет им больше удовольствий. Как же не назвать родную женщину, которая так ласково с тобой в минуты близости и клянется тебе в вечной любви? А как же не назвать родными этих маленьких существ, которые появились на свет из лона той женщины, что дарила столько сладких мгновений? О, как нежны и невинные голоса, как заставляют они сжиматься от умиления сердца человека. А престарелые родители, взрослые сыновья и дочери, сколько счастья они дарят нам, особенно дочери, когда выходят замуж и поселяются в чужом доме. А слуги и домашние животные, как преданы они нам, и ни за что не предадут своего хозяина. А мебель в доме и сам дом, все это заполучено тяжкими трудами и почти породнилось со мною. Семейный человек словно шелкопряд, что вьет кокон, из которого потом не способен выбраться. Семейное удовольствие, что удовольствие приговоренного к смерти, которому палач предлагает вкусное яство за час до казни. Запутавшийся в семейных узах не понимает, что в суете час за часом, день за днем он губит драгоценную человеческую жизнь, что даровано ему для иной цели, безусловной свободы, уступ безусловного счастья. Растрачивая жизнь впустую, глупец при этом ревностно охраняет свои накопления. Три вида страданий следуют за ним по пятам, но он ни за что не откажется от жизни полной тревог, ибо тратит на нее, на ее поддержание все свои силы. В безудержной погоне за сиюминутными удовольствиями человек покушается на имущество и жизнь ближнего. И хотя знает, что будет наказан за это при жизни или после, он заглушает в себе голос разума и поддается низменному чувству наживы. Воистину, дабы обустроиться в суетном мире, ты вынужден обманывать, воровать и убивать. Любезные мои демоны, в нашем искаженном мире признаком учености считается умение отделять чужих от своих, а главная задача в жизни – обеспечить существование своих за счет чужих, точно как у животных. Здесь ученый человек тот, кто ловчей других удовлетворяет свои животные наклонности. Воистину, здесь все наоборот. Невежество принимается за мудрость, а ложь за истину. Не сознавая своей истинной внутренней природы, невозможно освободиться от законов природы внешней. Не познав себя, нельзя избавиться от рабства похоти и от рабства похоти к окружающему миру, высшим проявлением которой является вожделение к противоположному полу. Думая, что сможет обладать, похотливый становится игрушкой в руках предмета обладания. У обладателей и обладаемых появляются плоды похоти, дети, которые еще больше связывают их путами иллюзии. Воистину, нет такого преступления, на которое не решился бы раб похоти. Сторонитесь вожделеющих, ибо они тянут вас в сети безумия, но ищите убежище в источнике жизни, на Раине. Лишь покорность Всевышнему сделает вас свободными. Он – душа жизни, потому нет силы, способной разорвать нашу связь с Ним. Он – Отец жизни, а значит, ничто не помешает нам быть с Ним, служить Ему, любить Его. Он – единая всемирная душа, находящаяся в каждом существе. Он заставляет деревья тянуться к солнцу, травы разбрасывать семена, людей искать смысл жизни. Он – окружающее нас вещество в целом. Он в каждом предмете и в каждом свойстве вещества. Он в каждом состоянии существа. Он был, есть и будет. Он – начало и конец творения. Он – свидетель всего сущего. Он внутри и снаружи нас. Он во всем, но он не виден. Он все свойства в совокупности и в отдельности. Он неописуем, он все, и он неделим. Он в движении, и он неизменен. Он вечен, и он всякий раз другой. Он сознающее себя блаженство. Он побуждает верить в него, и он же отбирает эту веру. Потому, друзья мои демоны, не делите ближних на своих и не своих, ибо Отец наш единый в каждом из нас. Будьте милосердны и ласковы к братьям своим, как Создатель милосерден к своим чадам. Кто сумел угодить изначальному и бесконечному, тот исполнил свое высшее предназначение. Как для Господа нет ничего недостижимого, так нет недостижимого и для верного Его раба. Господь вечно сущий во благе, и раб его пребудет вечно во благе. Стоит ли добывать благочестие, благополучие, удовольствие и спасение по отдельности, если можно принять дружбу того, кому принадлежат все это, кому принадлежит все это извечно? Незачем искать милости у природы, ибо она готова одарить своими дарами каждого, кто восславит ее лотосоокого повелителя. Чтобы обрести свободу от мирских пут, нужно до дна испить три эти чаши: исполнение долга, имущественное благополучие и чувственные наслаждения. Спасение обещано и познавшему свое истинное «Я», и прилежно выполняющему священные таинства, и рассудительному, и усердному работнику. Но стоит ли искать свободу окольными путями, если ее можно обрести, просто сдавшись на волю Высшему Спасителю, нашему самому могущественному другу? Он Нараяна, благодетель всех существ, поведал тайну смысла жизни странствующему старцу Нараде. Это знание открыто каждому, кто поручает себя заботе святых, нашедших покровительство у лотосных стоп Всевышнего. То, что поведал вам я услышал от святого Нарады. Он открыл мне, что первый долг живого существа – служить всемирной душе. Он поведал мне науку служения Всевышнему. Он, узревший истину, учит служению истине. Юные демоны сказали: «Друг наш Нарад, друг наш Прохлада, откуда ты знаешь Нараду? Ведь мы с рождения были лишены возможности общаться с кем-либо, кроме сыновей Шукры. Где довелось тебе слышать святого странника? Как мог ты уберечься от соглядатая своего отца? Неужели странствующему старцу удалось проникнуть в дворцовые покои? Друг наш Прохлада, открой нам свою тайну». Хари Кришна, на этом глава закончена. Вот мы сегодня празднуем, отмечаем день ухода Мадхвачарьи. Мадхвачарья, он получил знание в линии Шри Нарады. А Мадхвачарья – это линия вайшнавская линия, которая поклоняется Нараяне. Ну, собственно, все поклоняются, все вайшнавы поклоняются Нараяне, но вот этот аспект сознательного всеприсутствия Бога, этот аспект именуется Нараяна. Нараяна означает сущий в океане. Под океаном понимается вещественное бытие, в целом бытие, как океан. И Нара – это сущность. Нара еще называют человек. Вот некто, человекоподобный, пребывающий в самом сердце океана бытия. Нараяна. Вот Нарада, он странствует по свету, воспевая славу Нараяны. И всякого, кого он встретит, он учит воспевать славу Нараяны, поклоняться Нараяне. Вот Мадхвачарья как раз является провозвестником поклонения Богу Вездесущему Нараяне в Кали-югу. Так что Прохлада, он как бы ученик Нараяны. А Нараяна, он не вычленяет аспект неотразимости, аспект красоты, но вычленяет аспект вездесущности. всемогущества Всевышнего. Поэтому возникает вопрос, ну как же мы поклоняемся Нараде, Нарада учитель вайшнавской сампрадаи, как же так? Ну, опять это устроено для драматургии. Нарада, провозвестник славы Божьей, в 10 книге мы читаем, попадает, в конце 10 книги, попадает в Двараку. Он решает выяснить, в чем же заключается, как предметно выглядит могущество Божие, попадает в Двараку и странствует от дворца ко дворцу, где живут супруги Кришны. Кришна в своем облике Нараяны взял, будучи на земле, взял в жены 16 108 девиц и построил для каждой дворец. И вот Нарада ходит и удивляется такому свойству Богу присутствовать везде одновременно, причем изображение не мультиплицируется, как когда мы приходим в магазин электроники и заходим в отдел телевизоров. Там сотни телевизоров, и везде одно изображение. Ну, кто-то один выступает, глава государства, выступает про то, как у нас все, с каждым днем все лучше и лучше, и веселее, и веселее. И мы видим одинаковые лица. Но Нарада удивляется тому, что Господь по-разному транслируется, что Он в разных одеждах, за разными занятиями, в разном окружении и с разными спутницами. Все время разное. Вернее, одновременно все разное. Он этому удивится, но он это может понять. Но когда он встречает Удхаву, и Удхава ему рассказывает о том, что он увидел, будучи во Вриндаване по поручению Кришны, то у Нарады совсем замыкает сознание. Он говорит, это я даже не смогу описать. Вот этого я не смогу описать. А вот то, что Бог одновременно в разных обликах, в разном антураже, за разными занятиями присутствует везде, это я, пожалуй, воспеть смогу. Но воспеть то, что ты мне поведал, дорогой мой Удхава, поведал о том воздействии, которое произвел Кришна на обитателей Вриндавана, вот это моя вина, моя лютня не выдержит. Ни голосовые связки, ни речевой аппарат, ни музыкальный инструмент мой этого не выдержит. Поэтому лучше я переложу это все на ответственность священных вед. Вот пусть веды поведают, как там все во Вриндаване происходит. Но веды говорят, нет, мы тоже не способны это поведать. Пожалуй, это нам тоже не под силу. И под силу у нас тоже все замыкает. Так что повесть Удхавы повисает. И только Святой Шука ведает и вещает о Боге в обличии Шьямасундры, в обличии Кришны, Кришны Гопала. Кришна,